Здравствуйте! В эфире телеканала «Союз», видеолетопись Тверской митрополии. Информационная программа о событиях, людях, фактах и явлениях церковной жизни, о всем том, чем живет православное Верхневолжье. Наш сегодняшний выпуск будет целиком посвящен памяти митрополита Калининского и Кашинского Алексея Коноплева. В 30-ю годовщину со дня его отшествия ко Господу здесь, в храмовом комплексе села Завидово, были совершены заупокойные богослужения и памятные мероприятия, в ходе которых, внимание собравшихся, был представлен видеофильм о преснопамятном иерархии, который мы и предлагаем сейчас вашему вниманию. В 156 километрах от Воронежа, на левом высоком берегу Днепра, стоит старинный Павловск. Именно здесь прошли детство и юность будущего митрополита Алексея Коноплева. Он родился в студеном январе 1910 года. Уютный быт провинциального городка Старой России навсегда будет связан с детскими воспоминаниями Вити Коноплева. Так звали будущего святителя в миру. Отец умирает голодным в 22-м году, когда Виктору было всего 12 лет, и весь груз забот ложится на плечи матери. Именно она открывает в юном сердце истоки чистой веры и пламенного сострадания к страждущим и гонимым. Ее светлый образ сын пронесет сквозь всю свою жизнь.
Поговори со мной, о чем-нибудь поговори, до звездной полночи, до самой, мне снова детство подари.
С юных лет Виктор уже понимает, жизнь дана ему не для приобретения славы, богатства и долготы дней, а для подготовки себя к вечности. Он с детства мечтал служить Богу и еще мальчишкой прислуживал вот здесь, в Преображенском соборе.
Как раз сказал, было трудно, говорит, то, что вот все-таки вот уже с 10-го года революция произошла, еще такое, конечно, он в формации старый человек, но вот это неприятие вот этого строя, как не пойдешь, не скажешь, ну, а тут как уж он по-современному диссидент, надо как же, вот, в церковь ходит, значит, он нехороший, плохой человек, его избирательный плав решили, он не мог участвовать в выборах, а там, коль ты не можешь участвовать в этом-то, тебе и карточки не дают, тебе не дают обувь купить, там ничего, там вот все это все. Ну, владыка вот это все это так переносил, вот, но все равно глубоко верующий человек, и церковь у него была на первом месте.
2 апреля 1933 года воронежский архиепископ Захария назначает Виктора Коноплева псаломщиком к Покровскому храму Павловска. Это были годы страшных гонений на русскую церковь, когда она потеряла многих своих иерархов, священников и мирян. Не обошли они стороной и Виктора Коноплева. Его приговаривают к 3 годам ссылки.
В светских лагерях был, я-то не знал. Он так мало об этом говорил, а потом знал, что вот как был. А потом, когда архив-то, я в музее-то делал, я нашел эту справку, где вот, где он был осужден и потом, это значит, реабилитирован.
Великую Отечественную будущий митрополит Алексей встретил в штрафном батальоне на Дальнем Востоке. Свирские лагеря были уже позади, но он часто вспоминал их во время тяжелейших боев под Ржевом. Потом было ранение, госпиталь и вновь передовая.
Старшиной был. И вот этот диссидент не предал своей отчизны, не предал своей веры. Ранен, награжден, уважаемый человек. Тем более верующие люди как апостол Петр, Бога бойтесь, царя чтите, всякая власть от Бога поставлена. Значит, Господь попустил по нашим грехам, значит, надо подчиняться. Владыка был всегда очень законопослушным человеком.
Его ранят вторично, и после лечения, как непригодного к строевой службе, отправляют в военно-дорожный отряд. А в декабре 1945 года демобилизуют, вручив благодарственную грамоту командующего войсками Ленинградского военного округа маршала Говорова.
Рассказывал однажды, как его послали за языком. Как кто говорит, вот так стою, вот, и наблюдаю так, на ту сторону, не помню, где-то на реке, и вдруг меня каким-то легким ветром сдуло, я двинулся в сторону, вот так, незаметно, туда и говорит. Да и почувствовал что-то мне на уровне вот сердца, вот здесь в руку стало тепло. А это ранение снайпера. Вот, и только вот это, как бы, вот его, как его сдвинул, какой-то ветер, как его, ветерок, это уже промысел Божий. Можно, не, суждено было не погибнуть. Знаешь, и все.
Будущему владыке предстоял еще долгий жизненный путь. После демобилизации он едет в родной Павловск, где устраивается в местное педагогическое училище преподавателем игры на скрипке. Но проработал он там всего 2 месяца. Замеченный кем-то из коллег на клиросе храма, Виктор Александрович вынужден был написать заявление об уходе по собственному желанию. Видимо, этот эпизод с увольнением послужил последней каплей, переполнившей чашу терпения. Буквально через день он уезжает в Воронеж, где становится иподиаконом епархиального архиерея.
Он не собирался учиться. Вот, руку положил, пришел к владыке. Сейчас не помню, какой владыка был тогда в Воронежской, с просьбой, чтобы руку положить. А он ему говорит: слушай, ты был в армии, да, на войне. А были моменты такие, кто отрекался. Ты случайно не отрекался? Он его тогда говорит: владыка, я завтра вам принесу, это Говорова, маршала Говорова, принесу вам характеристику. И где там отмечалось о том, что все положительные черты придерживаются религиозных убеждений. Вот. Это уже было дано, это возможность владыке уже поверить, что он не отрекался.
Воронежский архиерей направляет запрос на имя святейшего патриарха Алексия о возможности рукоположения в священный сан Виктора Коноплева. Ответ долгое время не приходит, и Виктор Александрович решает поступить в Московскую духовную семинарию.
Я учился с ним с 47 года до 55 года. Вместе с ним начинали, вместе с ним и окончили. При всей его скромности он обладал изумительнейшим юмором, прямо который никогда не смеялся и как-то не насмешливо, а просто с юмором вставит. И меня это всегда удивляло, потому что мы обычно уж если юмор, так лишь бы высмеять. Он же это как некое назидание, и это у него получалось.
Спустя год после начала учебы в семинарии, в праздник Вознесения Господня, 13 июня 1948 года, архиепископ Гермоген, ректор Московской духовной академии, в Успенском академическом храме Новодевичьего монастыря рукополагает Виктора Коноплева в сан диакона.
Еще продолжалось учение. Он фактически посвятил себя целибатом поначалу, монашеский принимал целибатом, принял диаконство и священнический сан, и его рекомендовала академия, еще он доучивался, а уже на, если я не ошибаюсь, прямо сразу, тогда были еще Воробьевы горы. На Воробьевы горы его настоятелем.
После окончания семинарии 1 июля 1951 года митрополит Крутицкий и Коломенский Николай Ярушевич рукополагает его в пресвитерский сан. Отца Виктора назначают штатным священником в храм пророка Ильи в Обыденском переулке. а через 2 года переводят в Воскресенскую церковь на Успенском Вражке. Ныне это Брюсов переулок. Этот храм часто посещали артисты Большого театра, которые очень любили отца Виктора за прекрасный голос и великолепную манеру служения.
И помню, Толика рассказывал, когда его перевели на Троицкий храм на Воробьевых горах, вот, но он был в ужасном состоянии. Владыка взялся за него ремонтировать, восстанавливать его, вот это. Вот. И что самое главное, что все стали писать Святейшему Патриарху письма. Вот. И помню, тогда было письмо от это как Козловского, который очень умолял Святейшего возвратить его обратно в храм.
Нежданных,
да.
Это сегодня Троицкий храм на Воробьевых горах весь горит и сияет. А тогда, в 1953 году, он выглядел совершенно иначе. Отец Виктор тогда уже учится в Московской духовной академии, которая заканчивает в 1955 году. Это было начало хрущевской оттепели, сложное, противоречивое время, когда страна, казалось, очнулась от жуткой спячки. Но в истории русской церкви это время вошло как трагический период последних попыток руководства СССР радикально в кратчайшие сроки решить религиозную проблему. В эти сложные годы протоиерей Виктор Коноплев экстерном заканчивает Московскую духовную академию со степенью кандидата богословия.
Его любил очень покойный патриарх Алексей I Симанский. Вот. И он предложил ему, он же целибат был священником, говорит: владыка, вот движение воды, надо вам епископом стоять, ваш святейший, я же к этому и не готовился никогда об этом, ну вот нужно быть.
6 июня 1955 года в Троице-Сергиевой лавре ее наместником, архимандритом Пименом, будущим 14-м патриархом московским и всея Руси, протоиерей Виктор Коноплев был пострижен в монашество с именем Алексей.
Обычно сколько? Ну, 3-5 дней держит в храме новопостриженного. А владыка уже неделя прошла, как-то Пимен приезжает к Святейшему. А Святейший говорит: ну как там нас, монах новый? Ну что, в храме так? До сих пор? Как вы, отец наместник, издеваетесь над будущим архиереем? Что вы? Немедленно освободить.
Спустя 8 дней он был возведен в сан архимандрита. 20 июня 1956 года в зале заседаний Священного Синода Московской Патриархии архимандрит Алексей был наречен, а на следующий день в Богоявленском Патриаршем Соборе хиротонисан во епископа Молотовского и Соликамского. Его епископскую хиротонию возглавил святейший патриарх Алексей I в сослужении митрополита Крутицкого и Коломенского Николая Ярушевича, архиепископа Одесского и Херсонского Сергия, епископов Палладия и Доната.
И вдруг святейший вызывает себя опять владыка. И говорит: владыка, а вы не обижитесь, если мы пошлем вас в викарный епископом? Ленинградскому митрополиту, потому что он там себя плохо чувствует, а вы, кстати, нормально все. И наместник Троицкого собора, бывший Александр Ленинградской лавры. Ну, вот их подумают, почета, что у вас, тешество. Я даже буду рад, там библиотекой буду пользоваться, всем прочее, прочее. А он любил читать, очень много читал. Ну вот, и, значит, это, ну, хорошо. Тогда давайте поезжайте домой, туда вперед, то есть это как Молотов, все там оформляйте. И он пришел к уполномочен. А у них с уполномочен сложились самые хорошие отношения, из лучших. А и сам уполномочен сказал: владыка, давайте договоримся, что сколько я буду уполномочен, столько вы будете здесь архиереем. Они так договорились. А тут получить набор приходит владыка и ему сообщает: что вы, владыка, вы изменник.
Вскоре преосвященному Алексею определено было быть епископом Лужским, викарием Ленинградской епархии. По прибытии в северную столицу владыка назначается настоятелем только что переданного русской церкви Троицкого собора Александра Невской лавры. Сотворив горячую молитву, с Божьей помощью владыка взялся за дело. Его стараниями собор был благоустроен в рекордно короткие сроки. Более того, за это время он обрел искреннюю любовь и уважение паствы. По окончании ремонта в июне 1960 года епископ Алексий награждается патриаршей грамотой и вскоре получает новое назначение. 14 ноября 1961 года ему определено быть епископом Тульским и Белевским. На все воле Божье собрал вещи и поехал. Нужно принимать то, что есть, и из этого делать потребное, часто наставлял владыка. Так и сам, мало-помалу, как пастырь добрый, благоустраивал веренную его попечению Тульскую епархию. 11 мая 1963 года святейший патриарх Алексий награждает его орденом святого равноапостольного князя Владимира II степени, а 25 февраля 1964 года возводит в сан архиепископа. В этом году владыка становится почетным членом Московской духовной академии.
Вспоминая один случай, который был в Туле, вот, была такая собачья будка в этом флигеле, это где проживал правящий архиерей Тульский, вот, которая была она так сделана на кухню, где это была кухня, и туда была сделана будка. Собака могла зайти туда. И вот когда уже собака не стала, владыка говорит, зачем она только лишает, мешает и лишнее место занимает. Надо ее снять и заштукатурить, все сделать. Ну вот, а тогда, когда владыка меня назначил за ведущий хозяйство, я поехал, пригласил, соответственно, мастера, вот, который сделал все, но интересно, он сделал так, что у него неровно получилась стенка. Владыка ему делал замечание, ну как же ты, ну я же не щекотур, я каменщик. Ну Господи Боже мой, ведь Владыка говорит, что поймите, вы хорошо, вы каменщик, вы выложили, но щекотур, это намного легче, чем вот это. Вот, надо выровнять стенку, где была пробоина для того, чтобы внутрь, так называемое, это помещение. И вот владыка, он говорит, хорошо, говорит, вот завтра приду, я это исправлю, свою ошибку. Ну, хорошо. Но не дожидаясь владыка прихода, все раздолбанил сам, все выложил, как подобает, так же шикатурен. Приезжает он на следующий день, смотрит и глазам не верит своим. А кто это сделал? Меня спрашивают. Я говорю, владыка, не может быть. Архиерей такими вещами не должен заниматься. И это удивило.
27 января 1966 года архиепископа Алексия переводят на Рижскую кафедру, а спустя 9 месяцев назначают на Краснодарскую епархию. Кубань, житница России. Ярко-синего неба, сочная зелень и золото спелого зерна. Тихая и уютная жизнь кубанских станиц и хуторов. С этим благодатным краем покойного митрополита Алексия связывают почти 20 лет жизни.
Он ездил, значит, когда он был краснодарским, он еще ездил в Грузию, или из Грузии, Католикос Ефрем. Приезжал в Краснодар, он встречал и в Сочи его там, вот все это. Очень восхищался этим грузинским патриархом. Добродушный, но такой прямой, нигде ничего не уступал.
Посещение сельских и городских приходов, бесконечные встречи и беседы с самыми разными людьми, от бабушки на скромном сельском приходе до высоких церковных иерархов. Каждого человека он как будто видел насквозь.
Когда он в Краснодаре был, он такую вел, такую серьезную, потому что, ну, здравница и такое место красивое, поэтому с Александрийского патриархата приезжали там разные делегации. И, конечно, все это к владыке Алексию, потому что в Краснодаре он долго был, его там очень любили, и он любил это место.
Именно в Краснодарском крае состоялась судьбоносная встреча будущего отца Валерия с тогда еще архиепископом Алексием. Но об этом чуть позже. А пока 25 ноября 1967 года в стенах Московской духовной академии архиепископ Алексий удостаивается ученой степени магистра богословия за монографию «История Тульской епархии со времени ее учреждения 1799-1917 годы». Ежедневный настойчивый труд по-прежнему остается его подвигом. В апреле 1978 года новый перевод уже на Калининскую кафедру.
Я с ним в 77 году познакомился. Я как раз по болезни был, это меня направили на санаторное лечение в Лазаревское. Вот. И я пришел там в церковь Рождества Богородицы Дагдагорки, так сказать, там всенощную приехал владыка Алексей архиепископ, архимандрит Виктор. Виктор я не знал. Но я просился, там на книжке читал. Вот, и потом перед литургией читал часы. Вот так меня подзывает, говорит, а вы местный? Я говорю, нет, я с Тверской епархии. Он говорит, хорошо, говорит, читайте. Я говорю, ваше священство, ну, я говорю, в церкви у себя в Завидово читаю. Вот так все. Ну, хорошо, хоро Бог благословит.
Примерно через год состоялась их вторая встреча, но уже на Тверской земле. Отец Валерий был уже диаконом.
Он, когда его перевели, он очень переживал. Ему не хотелось.
Из Краснодара?
Да, из Краснодара, да, он там много лет пробыл. Вот, там теплый климат, конечно, там совершенно, ну, это как он, Воронежский область, Павловск тоже, там туда все ближе, все это родное, там выговор казачий такой, то есть, все, что он к нам что приехал, вот, и очень переживал.
Вскоре ходатайством архиепископа Алексия перед священноначалием Русской Церкви устанавливается празднование Тверским святым. Владыка сам составляет праздничную службу, его заботами благоукрашается самый древний в Твери Троицкий кафедральный собор. А в январе 1980 года 14-й патриарх Московский и всея Руси Пимен награждают его орденом преподобного Сергия Радонежского второй степени. А в сентябре 1981 года возводят его в сан митрополита.
И я ему так, Владык, говорю, вот видите, в Краснодаре сидели бы, ничего бы, белую клобуку не получили, а тут вот клобук белый получили. Вот видите, вас святые вот призвали и побелили. Ну, вроде так, потом Владык вроде как уже 10 лет пробыл, он так уж успокоился, вроде как все нормально.
Здесь, в Твери, как и прежде, около Владыки утешались скорбящие, мир и любовь сходили на душу отчаявшихся. Как будто сам воздух около него был наполнен Божьим присутствием, и вера оживала в душе и устремлялась к горней чистоте, к небесной нашей Родине.
Я поступил в Московскую семинарию в 1980 году и помню, как приезжал владыка Тверской Алексий в академию. Он любил приезжать на праздник преподобного Сергия Лавру и на праздник Покрова Пресвятой Богородицы сюда в академию. И вот что запомнилось мне тогда, молодому студенту, это был такой очень солидный архиерей. Чувствовалась закалка дореволюционная, солидность. И вот во всех его движениях, в словах вот это прослеживалось. И на меня это произвело такое очень приятное, запоминающееся впечатление.
Совершенно особые отношения сложились у митрополита Алексия со Свято-Троицкой Корецкой женской обителью, расположенной в Ровенской области Украины.
Наш монастырь получил ставропигию в 1984 году. Вот. А до этого вот как раз был тот период, который владыка к нам приезжал. Он и после этого приезжал, но в чем была вся причина? Потому что матушка его меня, Наталья, она с тогда бывшим митрополитом Филаретом Киевским немножко поспорила. Вот, хотела доказать правоту, но ей как бы не получилось. Там была несколько лет была такая, как бы между собою, ну, как бы сказала бы, какая-то внутренняя такая война. Ну, не скажешь, что война, но что-то похожее было, да. Вот, матушка хотела доказать правоту, что Филарет не прав. Вот. И Федор Ятто озлобился на матушку его, меня Наталью, и хотел ее снять. Вот. Когда ему не удалось снять ее с настоятельства, то он запретил всем архиереям ездить в нашу обитель, служить богослужение в нашей обители, вот всем украинским архиереям. А вот владыка, покойный митрополит Алексей, он нас всегда выручал в этом плане. В этот период, когда не мог нас служить ни один архиерей, согласно как бы того благословения митрополита Филарета, то владыка Алексей нас выручал. Он приезжал в праздники, он очень любил нашу обитель, насколько я знаю. Вот, я всегда владыке прислуживала в столе, подавала кушать, матушка рядом его, мне с ним сидела.
Владыка приезжал в Корице в любое время, но обычно это случалось на большие праздники. Летом на автомобиле, а зимой на поезде.
Конечно, зимой владыка всегда брал своих собратьев, вот отца Валерия с собой, отца Василия, отца Николая, протодиакона. Вот, были его как бы близкие спутники, нынешнего владыку митрополита Виктора с собой брал, и всегда к нам поездом приезжали, поездом на Рождество. Вот, нас на третий день Рождества такая традиция монастырская, вечер колядок называется, и владыка приезжал всегда у нас на колядки. Он здесь отслужит первый день Рождества, а к нам приезжает в монастырь на колядки. Встречаем мы его с поезда, он в таком тулупе, в валенках всегда приезжал зимой. Вот, привозим его на своей машине с поезда. И владыка всегда нас на этом, в этом вечере у нас служил в обители и присутствовал на этих колядках. Вот также приезжал к нам на праздник нашей иконы Божией Матери Спорушницы Грешных. Он у нас празднуется в четверг после Дня Святой Троицы, переходящее празднование. И владыка всегда на этот праздник к нам приезжал тоже. Он машину, и уже летом на машине он приезжал, тоже всегда братья сопровождала. Вот, и с великой любовью.
Конфликт игумени Натальи и бывшего киевского митрополита Филарета длился несколько лет. Конечно же, митрополит Алексий рассказывал о сложившейся непростой ситуации и святейшему патриарху Пимену, и своему тезке, тогдашнему управляющему делами Московской патриархии, будущему 15-му патриарху Алексию II, и эти беседы возымели свое действие.
Ну, матушка написала, доложила святейшему всю обстановку монастырскую. Я еще в те времена была на приеме патриарха Пимена, ездила, матушка меня посылала тоже с докладами, с рапортами. Вот. И святейший благословил нам Ставропигию после всех этих испытаний с митрополитом Филаретом. Это было в 1984 году, 12 июня, как раз 11 июня, числовой праздник Божией Матери Спорушницы Грешных, Московской и Одринской. И мы тоже празднуем этот праздник. А 12 числа, вот на второй день, как бы святейший подписал Ставропигию нашему монастырю.
Протодиакон Николай Радцевич познакомился с митрополитом Алексием в теперь уже далеком 1985 году. 3 года он служил с владыкой в качестве протодиакона кафедрального собора.
Весной 1985 года я приехал в Тверскую епархию, дачу Калининскую, познакомиться с владыкой, потому что я собирался сюда перейти в епархию. И первое мое знакомство состоялось в Фомино воскресенье в Вышнем Волочке. Владыка служил в соборе, я приехал, служили с ним литургию, общались. Сразу произвел у меня замечательное впечатление. Это был действительно человек большой буквы, глубоко верующий, человек с чувством юмора и притягивающий сразу с первого взгляда к себе.
Митрополит Алексий как бы соединил в своей жизни сразу несколько исторических эпох. Он родился во времена Старой России и бережно сохранял себе память и дух того времени, несмотря ни на какие революционные перемены советской эпохи. И, может быть, именно поэтому Господь сподобил его лицезреть начало крушения атеистического лихолетия и возрождения церковной жизни на Руси.
Владыка – это Алексий, это вот особый марки человек, который стяжал вот в себе традицию дореволюционную, И вот эту, вот уже в советское время, и он так нес это, он всегда очень бережно относился ко всем вот установлениям церковным.
Я не слышал раздраженный никогда, но никогда не слышал голос. Хотя внешне казался таким суровым вид. Но когда с ним общались, то это все хотел был. Ну, не знаю, его звали дедушка, ну как дедушка так, для всех нас. И по облику, и по своему поведению, как он с нами себя вел.
Это был воистину подвижник и исповедник 20 века, смиренно и с кротостью несший по жизни крест, уготованный ему Господом.
Тебе слава, слава, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков.
60 лет прослуживший в священном сане, он радовался как ребенок каждому храму, который власти во второй половине 80-х годов прошлого века начали возвращать к Калининской епархии.
Особенно памятна мне встреча с митрополитом Алексием в 1987 году, когда меня избрали председателем облсполкома. Хочу сказать, что епархия выждала некоторое время, чтобы я сориентировался в новой работе, и затем обратилась по организации встречи. Такая встреча состоялась, и я хочу сказать, что вот, когда я увидел этого, на первый взгляд, такого мужественного, сурового человека, я несколько, так сказать, подрастерялся. А потом, когда мы сели за стол и повели беседу, то он очаровал меня своей такой простотой, душевностью и глубоким пониманием обстановки. Он рассказал о ситуации, которая складывается сейчас на тот момент в епархии, высказал несколько, значит, предложений и довольно-таки так вот по-отечески говорил, что ведь церковь христианская, она проповедует добро, чтобы не было отсутствия понимания между людьми. Мир. Поэтому эти чаяния, они должны быть созвучны с требованиями государства и его воспитать на работу среди народа, который живет в обществе. Поэтому мы обязаны дружить. И мне это запало в душу. И поэтому в последующем, когда я продолжал работу в должности председателя облсполкома, главы администрации, мы начали целенаправленную работу по передаче объектов культового значения православным приходам и епархии.
Мы приехали, у тебя одна церковь в Твери, а потом стали при нем застал, в Оржеве стал открываться, там где-то чего-то. И владыка говорит, вот до крещения вот от Руси праздника, он говорит, вот новое веяние пошло. Вот, будет церкви, вот, ну, будет с каждым годом все лучше, лучше, лучше.
Ржев был в 85-м году, уже там, значит, был храм зарегистрирован, уже служба началась. В 1986 году владыка Алексей осветил престол Вознесенского собора.
Когда открыли в Ржеве, отдали собор, вот Вознесенский на берегу Волги, то мы с владыкой там на крыше вместе с ним. Он помоложе был, лазили, он фотограф был, он все снимал, все фиксировал, как чего там, все это.
Владыка Алексей любил Россию и искренне верил в ее духовное возрождение. Протоиерей Валерий Ильин очень часто и подолгу беседовал с ним на эти темы, каждый раз удивляясь жизненной энергией, исходившей от этого уже немолодого, много пережившего на своем веку человека.
Говорил, что народ все-таки, он сейчас вспомнит свое, вот то, что у него отняли. Там много и тайны все равно, которые веруют. Даже, говорит, коммунисты те, которые все это. И вот сейчас, говорит, думаю, что пойдет возрождение, вот церкви открываться, и все это как пройдет, как этот туман пройдет, и все будет, Россия станет опять такой великой страной.
Это был какой-то переломный период. Это подходило время к тысячелетию крещения Руси. Вот, И, ну, 9 мая было и до крещения Руси, вот, до этого праздника, до юбилея. Вот, вот. Но в Твери там, ну, можно было почтить воинов или до праздника, или после праздника. А вместе со всеми нельзя. А в Вышнем Волочке было принято, что батюшка идет со всеми вместе. И я тогда владыке предложил, что владыка, приезжайте к нам. Здесь, когда он приехал, он надел свои ордена. Это было что-то такое невообразимое, такое внимание к нему. Вот. Он, его взяли на трибуну, и с этого времени ежегодно уже великую, уже местная власть стала приглашать, вот, что именно что нигде уже и в Твери можно было бы вместе возложить цветы, но Вышний Волочек был у него на особом. И поэтому, наверное, владыка принял решение свое тысячелетие крещения Руси начали с Вышнего Волочка.
Незадолго до тысячелетия крещения Руси в город Калинин, так тогда называлась Тверь, едет режиссер Светлана Сергеевна Дружинина снимать свой знаменитый фильм «Гардемарины вперед». 4 серии приключений, интриг, шпака интерьеров 18 века с политической завязкой и продолжительными лирическими отступлениями. Но Светлана Сергеевна едет в Тверь с тяжелым сердцем. В сценарии фильма был четко прописан эпизод, уже снятый в одном из московских храмов, когда во время богослужения французский шпион Дебрильи должен был увидеть красавицу Анастасию Ягужинскую. Этот эпизод был очень дорог Дружининой. Дедушка Светланы Сергеевны был священником, и в память о нем она хотела непременно оставить эту сцену в фильме. Но редакторский отдел Мосфильма потребовал убрать эту сцену из кинокартины.
Мы начали снимать здесь, еще тогда Калинин, город. И нам были необходимы съемки в местах святых, в часовнях, чтобы прислуживали нашим героиням монашки, чтобы они читали молитвы. Актерам это очень трудно дается, потому что надо же, это определенное искусство читать молитву и вести себя своеобразным, четким образом в святом месте. И поэтому мы решили все-таки поговорить, да и места нам, в общем-то, не очень без благословения, значит, митрополита не давали. И поэтому мы должны были встретиться с митрополитом Кашинским и Калининским Алексием. Не скрою, нас пригласили не меня, а вдвоем с Михаилом Боярским.
Они пришли в этот маленький домик рядом с храмом Белая Троица. Прихожая уставлена иконами, а дальше комната, где стоял большой длинный стол, за которым сидели молодые батюшки вместе с митрополитом Алексием.
Могу сказать, что я не имею права говорить, что я вдовец, но лица, так как я имею возможность, и моя работа необходима, понимать и читать лицо, лицо на меня произвело невероятное впечатление. Во-первых, очень тонкое, интеллигентное, мудрое, спокойное лицо с очень хорошим взглядом, доброжелательным и очень проницательным, с красивой жестикуляцией, хороших, красивых рук. Только, пожалуйста, присаживайтесь и мне, и Михаилу Боярскому. И затем началось такое-такое мирное застолье, где мы должны были потихонечку рассказать о наших вопросах, бедах и пожеланиях.
Через некоторое время молодые священники вместе с Михаилом Боярским уходят на крыльцо, а Дружинина остается с митрополитом Алексеем вдвоем. и излагает ему свою печаль по поводу спорного эпизода в храме.
И тогда отец Алексий мне сказал: успокойтесь. Сейчас идет тысячелетие крещения на Руси. Идет большая-большая, так сказать, поездка такого крестного хода по всей России. И обязательно они пройдут через Тверь. Я не буду вам обещать, что замолвлю словечко, но постараюсь это сделать. А мне даже будет не обязательно это делать, потому что сразу вообще вот этот крестный ход большой и тысячелетие поднимут значимость и уважение к церкви, к вере. И вам ничего не нужно будет делать. Ваш эпизод будет тем самым первым шагом и первым словом о вере православно-христианской, запечатленной на телевизионном экране. Вы будете первой. Брюн сказал, что мне тогда делать, если меня каждый день просят это переснять. Он говорит: ну, вы знаете, вы что-то такое придумаете, не надо лгать, но как-то затяните ситуацию, чтобы все-таки вам совпасть с этим вот таким крестным ходом.
Дружинину не пришлось лгать и искусственно затягивать пересъемку спорного эпизода. Через 3 дня на съемках под Тверью, наверное, по молитвам владыки Алексия, Господь сам пришел на помощь Светлане Сергеевне. Она ломает ногу, и производство фильма останавливается на долгие месяцы. Дружинина монтировала фильм, когда уже совершилось празднование тысячелетия крещения Руси. Весь редакторский отдел Мосфильма к тому времени уже понимал, что эпизод, снятый в храме, это как раз то, что сейчас нужно показывать на экране. Она действительно стала первой, кто в игровом кино показал красоту православного богослужения. Но не только Светлане Сергеевне помогал своими мудрыми советами владыка Алексий.
Конечно, общение с этим человеком легло в мое сердце до сих пор, каждый день. Я вспоминаю его в молитвах, вспоминаю его наставления, вспоминаю о том, что он всегда мне так говорил. Вот интересно очень. Ты хочешь быть в церкви, но помни, что в церкви очень много искушений, в церкви очень много соблазнов, потому что враг кого придет искушать? Те, которые на дискотеке, или те, которые где-то еще, они придут сюда в храм, враг-то придет. Там уже его... А здесь-то ведь надо увести от церкви. Поэтому тебе будет очень сложно. Все идеализируют церковь, что в церкви все так идеально, как в житиях пишут про угодник Божий, все было идеально. Надо сами почитай, ну, посмотри, как на самом деле это было. Как против преподобного восставала Сергия, восставал его братья и брат родной. Да? Как святитель Петр Московский даже побои претерпевал, когда на поварне работал, пришел, когда был послушником. Всякое было, но надо иметь терпение, смирение, любовь, чтобы победить все эти искушения. Поэтому если ты готов все это принять и пить ту чашу испытаний, то ты будешь в церкви и будешь нести крест Христов. Если ты не сможешь все это нести, конечно, лучше тогда и не браться.
Лето 1988 года выдалось очень напряженным и жарким. Это был год тысячелетия крещения Руси. Во всех епархиях Русской Православной Церкви проходили юбилейные торжества. Калининская и Кашинская епархия, находясь на дороге между двух столиц, принимала еще и заезжих гостей, направлявшихся в город на Неве.
Очень много было делегаций, особенно в тысячелетие крещения Руси, иностранных по линии ОЦС, и приходилось принимать. Действительно, в Твери всегда был прием на высшем уровне, все уезжали довольными, умело. По благочине были богослужения, владыка тоже участвовал, и исключительно были в Белой Троице, тоже присутствовали архиереи, концерт был, и делегации были. И из Японии приезжали, и из Мадагаскара делегации, Штатов, и Европы многие были.
Такое напряжение сил не могло не сказаться на здоровье уже не молодого, отягощенного еще фронтовыми недугами человека.
В Японии была делегация японская, буквально за несколько. Так,
за несколько
на смену, да. Он вот такой чувствуется, сидит, даже вид немножко.
Это была последняя делегация, которую принял в своей земной жизни митрополит Алексей. В сентябре 1988 года он был вынужден лечь на обследование в больницу, а выйдя из нее, вдруг неожиданно засобирался на свою родину, в Воронежскую область, в город Павловск. Это более 700 километров пути, которое предстояло преодолеть на стареньком, видавшем виды автомобиле «Волга». Владыку пытались отговаривать, но он все же поехал, надеясь, что здоровье не подведет, а встреча с малой родиной даст новые положительные эмоции.
В конце сентября, последнее воскресенье, служили в Троице литургии, владык собрался на свою родину, город Павловск, Воронежской области. И к следующему воскресенью должен был вернуться уже в Тверь, в Калинин. Просто сказал, мы прощались, властями взял его, он все сказал, ну, до субботы, как обычно.
Впереди была целая неделя, и отец Николай тоже отправился по своим делам, не преминув заехать в лавру преподобного Сергия на престольный праздник 8 октября 1988 года. Здесь его ожидало роковое известие.
Зашел в Гонимический храм, за упокойный к тени произносит именно представленный митрополит Алексия. Я даже не подумал, и потом узнаю, митрополит Калининский скончался. Вот в Сергиев день я узнал об этом.
Отец Валерий был одним из ближайших помощников митрополита Алексея Коноплева. Были сотни поездок по Тверской области, на Украину. Многое уже стерлось в памяти, но холодная октябрьская ночь 1988 года не забудется уже, наверное, никогда.
На Сергиев день архимандрит поехал в Троице-Сергиевую лавру. Потом я служил у себя. Ночью, в общем, полтора ночи, звонок. Тетя Надя меня еще жила. Кто? Мой архимандрит. Говорю, отец Валерий, ты чего делаешь-то? Че я полтора дела? Сплю, что я делаю-то? Вот. Я говорю, ты давай, сказки, не раз, что случилось? Помер владыка.
Ну, владыка человек был достаточно к себе относящийся не с таким вот чрезвычайным трепетом. И, будучи уже человеком пожилым, никогда лично мне, как врачу, не предъявлял никаких жалоб. Я рос на его глазах, учился, вот, и был студентом. И потом, поскольку стоять врачу нельзя было в храме, я стоял в алтаре. Каждый раз, когда он приезжал, служил, ни разу он никогда не заикнулся о своем здоровье. Я с ним был знаком 11 лет, вот и будучи студентом-медиком и врачом. И поэтому я был уверен, что вообще очень здоровый человек. И если чем-то и болен, то и с этими болезнями справляется, ну, как-то вот своими такими методами. И когда был он в августе, был здрав, бодр, я подавал ему это прошение. Если бы кто-нибудь сказал, что он там через 2 месяца умрет, я бы не поверил. Поэтому для меня было просто как вот какой гром среди ясного неба смерть его.
Начался он на станции Загорянская у друга Владимира Сергеевича Пыхов, который был замечательный человек. Он работал в Солшинских мастерских, и вот на его даче человек скончался. У него было сердце болит, и тромбофлебит, но он такой человек был, что он не показывал никогда, что из своей болезни. Он всегда с улыбочкой. Ну, я думаю, что действительно так он будет всегда, такое у него состояние здоровья. Но, оказывается, он действительно болел.
Когда решался вопрос о месте погребения, высказывались самые различные суждения по этому поводу. Традиционно место погребения правящих архиереев находится вблизи алтарной апсиды кафедральных соборов. В Калинине его функции исполнял тогда собор Белая Троица.
Тогда еще институт уполномоченных был, 27 лет назад, хотели, в общем, похоронить-то. В городе там учет у Белой Троицы нельзя, исторический памятник там, да, собор только это отдали. Ну и, говорит, Никола Малицкий, там, где владыки захоронены, там несколько раз могилы вскрывали, Вот, я говорю, давай, отец Виктор, давай повезем в Завидово.
Такому варианту погребения решительно воспротивился тогдашний уполномоченный Совета по делам религии при Совмине СССР по Калининской области Юрий Чистяков. Он предложил похоронить митрополита Алексия у храма Рождества Пресвятой Богородицы в селе Городня. Мол, этот храм находится вблизи трассы Москва-Санкт-Петербург, и туристы, путешествующие между двумя столицами, заезжая в Городенский храм, будут посещать могилу митрополита Алексия.
Я говорю, а владыке-то турист не надо ему, что ему? Его никто не знает, ну какая здесь примечательная. Вы, говорит, человек заинтересованный, он мне говорит. Я говорю, я заинтересованный, говорю, как вот к родному отцу. Вот, а кому покойник? Что из-за покойник спор? Говорю, кому покойник? За покойник надо похоронить, а потом за могилу надо ухаживать, смотреть. Вот, у меня в перспективе то, что, говорю, я боюсь, чтобы там туда не, на городском кладбище, чтобы никто не вскрыл могилу. Потом, говорю, я сам буду ухаживать. И вот отец Виктор будет проезжать там Москву, когда будет посещать, мои дети останутся, кто будет помнить, люди, кто это.
В итоге точку в споре поставил один из старейших клириков Тверской митрополии, протоиерей Василий Киричук.
Отца Василия спросили, отец, а ты как решаешь вопрос? А ты, отец Валерий, молчи, твое не принимается, никаких твоих предложений. Вот. А он говорит, ну, если владыку поднять бы и спросить, куда почивать поедешь, он бы сказал, к отцу Валерию. Ну, тогда все. Вопрос был снят с поездки.
На похоронах было очень много людей. Его хоронили в Завидово, и кортеж растянулся, ну, наверное, больше километров. Очень много было, очень много машин было. Архиереи много приехало, духовенство было, епархии, других епархий. Сокурсники его из Москвы были.
Его отпевали здесь, в Троицком кафедральном соборе, а погребен владыка у алтаря Успенского храма в селе Завидово.
Завидовский храм очень дорог, потому как там я делал первые шаги на пути церковного служения, нес послушание алтарника. И сейчас я стараюсь каждый год приезжать в Завидовский храм регулярно, и каждый год стараюсь приезжать в день памяти высокопреосвященнейшего митрополита Алексия Коноплева.
Владыка Филарет пришел в церковь немного позже и не был лично знаком с преснопамятным митрополитом Алексием, но много слышал о нем от настоятеля храмового комплекса села Завидово, митрофорного протоиерея Валерия Ильина. Да и само имя владыки Алексия неразрывно переплетено с трагической судьбой русской церкви 20 века.
Для меня это имя очень и очень много значит. Он родился в 1910 году и принадлежал к тому поколению, на долю которого выпали многие тяжкие испытания. Это и революционные события, и гражданская война, время коллективизации, индустриализации, а затем Великая Отечественная война, позднее новые гонения, связанные с так называемым хрущевским периодом.
Все этапы государственно-церковных отношений прошлого века в той или иной мере нашли свое отражение в судьбе митрополита Алексия. И каждый новый натиск светской власти на церковную жизнь лишь лучше оттачивал в нем, впрочем, как и в тысячах других церковных чад того времени, лучшие качества человеческой души.
Он был для меня как бы эталоном, образцом для моей жизни. Вот. И прежде всего, это его простота.
Мы вот с ним вот были вот всегда. Он мне отец, а я его сынок.
Митрополит Алексий являет нам образ пастыря, человека церкви, поколения, которое на своих плечах не только вынесло все тяготы во многом трагичной эпохи 20-го столетия, но сохранило для нас веру и церковные предания. И очень важно помнить их светлые образы и деяния и осознавать их великую роль в истории Русской Церкви 20 века.
В эфире телеканала «Союз» была видеолетопись Тверской митрополии. Информационная программа о событиях, людях, фактах и явлениях церковной жизни, о всем том, чем живет православное Верхневолжье. До новых встреч в эфире телеканала «Союз». Счастливо! Храни вас Бог!